Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Воскресение Христово, шестая неделя по Пасхе, посвящается воспоминанию о исцелении Господом нашим Иисусом Христом слепорожденного. И в этот день также апостольское чтение мы вспоминаем из книги Деяний святых апостолов, 16 главы, случай, когда святой апостол Павел остановился в одном месте и там проповедовал. И случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Мы видим, что в то время еще не было храмов в таком виде, как сейчас, или впоследствии, и вот до сегодняшнего времени как бы люди строят храмы христианские, да? А были молитвенные дома, которые чаще всего были именно внутри жилых помещений, будь это дом частный, либо квартира, ибо в Риме и в других городах уже были и многоэтажные дома, и квартиры. Мы даже знаем случай из Деяний, из книги Деяний апостолов, когда юноша во время проповеди апостола Павла уснул, воздремал и упал с третьего этажа. Понятно, что эта проповедь и богослужение, предваряющее ее, происходили в квартире, которая принадлежала каким-то христианам. И вот это место в книге Деяний еще чуть раньше рассказывается, где же именно остановился святой апостол Павел. И остановился он у той самой Лидии из города Фиатир, которая чтила Бога, слушала, и Господь ответил ее сердце внимать тому, что говорил апостол Павел. И вот, когда она приняла веру, Бог отверз ее сердце, принять через проповедь. Тогда повествует Писание, когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас. Именно в доме у этой Лидии и остановился апостол Павел, после того, как она обратилась к Богу, ко Христу, и приняла крещение, и стала верной Господу, и вошла в церковь Христовую. И она убедила жить в ее доме. Значит, дом был, наверное, достаточно большой, и было достаточно много комнат, помещений, и она могла выделить для служителей Божьих, для апостола Павла, благодаря проповеди, которой она и обратилась. Но мы видим, как радушно первые христиане после обращения из язычества, став христианами, распоряжались своим имуществом в пользу церкви, в пользу проповедников и служителей Божьих. Они предлагали им свои дома в пользование, помогали материально, снабжали всем необходимым и были рады этому. И посчитали за большую честь принимать у себя проповедников Слова Божия и истины. И именно вот остановившись в этом доме, апостол ходил в молитвенный дом, где собирались местные христиане. И как раз случилось вот это дело, что приставала к ним постоянно одержимая прорицательным бесом женщина, которая была служанкой. И самое интересное в этом повествовании – это то, что она говорила. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: „Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения“». Вот такие слова, которые отражают действительность. Она, по сути, говорила истину, ибо апостол Павел и служащие с ним проповедники, они были действительно рабы Бога Всевышнего, и они действительно возвещали людям путь спасения. И она делала это много дней. И вот после того, что этих многих дней, дух апостола Павла возмутился от этих ее слов, которые формально были истинными. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу. Обратите внимание на слово «вознегодовал». Вот как-то у христиан сложилось очень неточное, неправильное представление о проповедниках Божьих. Почему-то считают, что они должны быть такие все тихие, кроткие, благостные, помазанные маслом, и не ходить, а плавать просто по пространству, благообразно складывать руки и все, в общем, говорить, так сказать, благообразно, благостно, так все. И как-то в голову не приходит образ, скажем, Господа, который столы переворачивает, там, берет из бечевки, делает это и разгоняет людей. Или апостола Павла, который вознегодовал вот на эти слова, причем слова формально истинные, а в другом месте он вознегодовал на препятствие его проповеди волхва, вот, и ослепил его. И в других местах он негодовал тоже уже на своих, бывших своих, вот, и отступающих, и предавал их даже сатане, их плоть, возмождение. Вот, и предупреждал верных остерегаться таких обманщиков, вкравшихся в церковь. То есть мы видим, что вот это негодование, вознегодование свойственно, начиная с самого Господа нашего и его последователям. И в основном, конечно же, это негодование идет в отношении духов злобы, или людей, одержимых духом злобы, или людей, творящим неподобное на святом месте, как вот в храме, торговали, продавали, меняли. И это негодование есть чувство святое. Это не есть греховное раздражение. Это не есть греховное проявление гнева или какой-то другой греховной страсти. Богохульно и нелепо приписывать Господу действие какой-то греховной страсти. Ибо он один был безгрешен и бесстрастный. Ибо даже и рожден был не от семени Адама, а от Духа Святаго и Марии Девы. Уже апостолы были рождены естественным путем, то есть от Адама все, но благодатью Божией они были тем, кем были. И, конечно же, они угасили себе все страсти, просто Писание не ставило целью как бы показывать это личное подвязание каждого из апостолов, но мы видим, что апостол Павел занимался плачем, апостол Петр занимался плачем после того, как трижды отрекся, есть пещера, где он оплакивал себя, Апостол Павел сам пишет, что он много плакал и, уже даже о чадах своих, и о тех, и о тех. А известно, что после случая в Дамаске, когда он был крещен, он удалился в пустыню и 3 года провел там в покаянии. И после полной победы над страстями, уже в великой благодати вернулся и продолжил свою проповедь. И все апостолы были бесстрастны, то есть они достигли высшей степени христианского совершенства, и справедливо Господь освободил их за их покаянный подвиг, за их любовь к Нему, верность, освободил их от страстей, но их личных греховных страстей, но не освободил от скорбей, болезней, напастей, нападок от духов злобы, нападок от одержимых духами злобы людей, которые препятствовали проповеди и распространению Слова Божия и церкви, росту Церкви Христовой. Итак, почему апостол Павел вознегодовал на истинные слова, вернее, слова, отражающие истину, но которые исходили из уст одержимой бесом служанки? Именно потому, что источником этой формальной истины служил дух нечистый, дух злобы, дух лукавый, сидящий в этой несчастной обращенной женщине. И мы видим, что одержимая бесом служанка приносила большой доход своим господам. Она была, значит, в классе рабов, рабыней, и зависела по положению от своих господ, и поэтому вот этот свой дар бесовский, прорицание, у него бес именно занимался прорицанием, она активно использовала, и люди приходили, значит, толпами к ней, обращаясь к этому дару бесовскому, и платились, конечно, всякие материальные подношения, деньги и прочие материальные ценности, и очень довольны были ее хозяева, ее господа, которые имели такую служанку, они всячески способствовали, содействовали, выделяли для этого и время, и место, она как бы ничем другим не занималась, потому что доставляла, написано, большой доход своим господам. И когда апостол Павел после многих дней запретил именем Иисуса Христа этому духу и изгнал из этой женщины, то первая реакция господ этой, как бы получившей исцеление от духа нечистого служанки, это было понимание потери источника их доходов. Очень часто проповедь Слова Божия как бы соприкасается с текущей жизнью людей, и в Деянии апостолов есть такие места, которые описаны, как эта проповедь влияла на окружающих людей и меняла вплоть до того, что как бы их материальное положение. И в данном случае действие апостола Павла привело к тому, что источник, этот нечистый бесовский источник доходов данной супружеской четы, иссяк. Вот именем Иисуса Христа бес был изгнан, и источник иссяк. И кто же будет ходить к служанке, которая не имеет никакого дара, прорицания, и кто будет давать ей деньги и другие материальные ценности? Конечно, никто. И поэтому они восстали на проповедь, даже не понимая этой проповеди, не разбираясь. Для них было даже не важно, кто что говорил. Было важно, что этот человек, который пришел что-то тут проповедовать, и мы на него внимания не обратили бы, если бы он не лишил нас нашего дохода. А вот лишение дохода стало уже для них нетерпимым, и они восстали против святого апостола именно за это. Очень часто люди восстают на проповедников истины, когда их какие-то земные интересы пресекаются, умаляются, теряются. И именно с оценки своих земных интересов, своей земной корысти, они относятся очень злобно к проповедникам истины. Потому что проповедники истины не считаются ни с чем, а тем более с положением людей, неверующих или противящихся. Они говорят истину, призывая людей к спасению. Если при этом бесы мешают, они выгоняют бесов, не считая, что там будет ухудшение материального положения, еще что-то. Но это случается и вызывает ненависть, злобу, нападки, гонения на служителей истины. Почему же святой апостол изгнал духа прорицательного? И почему он изгнал его через много дней, а не сразу, в первый день, когда столкнулся? Разве апостол Павел не понимал, с кем имеет дело? Да, понимал. Прежде всего, мы должны понимать, что дух прорицательный, как бы находящийся в человеке, он опасен тому человеку, в котором находится. Раз. И второе, тем людям, которые имеют доверие к такому человеку. Апостол Павел не имел доверия, он знал, что это бес, и просто не обращал внимания до поры до времени. Он ходил и делал свое дело. Если бы сидел демон в этой служанке другой, который сразу стал препятствовать, то апостол Павел бы знал бы его сразу. Или если бы этот демон мучил эту женщину, так как мучил бесы мучили гадаринского бесноватого или гесинских бесноватых, мы помним, что Господь смилился, сжалился и исцелил этих бесноватых, чтобы избавить их от мучения. Но дух прорицательный не мучил эту женщину и ничего внешнего вот такого плохого не приносил той семье, где она была рабой. Наоборот, они процветали, они получали материальные блага, и поэтому апостол и не спешил изгонять этого духа, потому что он прямо проповеди не мешал, а вмешиваться в частную жизнь окружающих людей, без нужды апостолы так не поступали. Но именно вот это многодневное постоянство и говорение одного и того же возмутило апостола, то есть дух его вознегодовал. Обратите внимание, что здесь не было какой-то рассудочной деятельности. То есть пришел апостол, думает, да что-то тут какая-то женщина, что-то она говорит, и какие-то рабы, мы Бога Вышнего, а предупредить, почему она это говорит, а давайте подумаем, а что с ней сделать, ой, на ней бес сидит, давай-ка я ее изгоню. Нет, апостолы часто поступали совершенно не вот таким каким-то умственно рассудочным действием, что-то порассуждали, потом пошли действовать. Очень часто они поступали именно по воздействию духа своего. То есть они прислушивались к сердцу. И если сердце апостола много дней терпело, а он и не возмущался, и не изгонял. Но пришел тот день, когда вот эта женщина, одержимая духом порицания, просто достала уже апостола. Достало. И дух его вознегодовал, возмутился, и он использовал ту силу, которая в нем была, силу Божию, и именем Иисуса Христа изгнал бесы. Таким образом, Господь подвиг апостола Павла убрать источник ложного дохода и дать шанс и этой семье избавиться от такого тяжкого греха демона общения. и саму эту служанку. Вот. Но главное, чтобы в городе был устранен источник злодати. Потому что время проповеди заканчивалось для апостола. Он должен был идти во следующие города и места, где еще люди ждали другие. И вот если бы он ушел и оставил так, как оно и было, то эта женщина стала бы в центре внимания всех остальных и очень бы повредила оставшимся обращенным христианам. Потому что она бы, бес в ней бы говорил ее устами: «Посмотрите, вот ходил ваш апостол, ваш проповедник, и я говорила, что он Божий человек, проповедует слово истины и путь спасения указывает. И он мне ничего не возразил». И все стало: «Значит, видите, я тоже от Бога, и надо меня слушать. Вот он ушел, а я осталась». И вот чтобы не было такого положения, чтобы бесы и бесноватые люди не влияли на жизнь церкви и на жизнь уверующих людей, Господь как бы воздействовал на дух Павла, Павел возмутился и устранил этот опасный источник злодати. Здесь еще мы можем увидеть и другой важный момент, который, если поставить вопрос таким образом: а могут ли бесы или могут ли одержимые бесом люди говорить слова истины? Если мы сразу поставили вопрос, не зная этой истории, то вряд ли бы кто дал бы ответ, что да, могут. Вряд ли бы кто дал ответ такой. А вот жизнь, реальность показывает, что могут. И это страшно. И это очень опасно. Одержимые бесом люди могут говорить слова, соответствующие истине, в отношении проповедников Божьих. Они могут ложно, лукаво поддерживать своими словами этих проповедников, их проповедь, их служение, зная, что прямое противление сразу бы пресекло их деятельность. Если бы эта служанка с первого дня стала говорить: это колдуны тут пришли, они развращают людей, там все, апостол Павел сразу бы изгнал этого беса после первых же ее слов. Именно потому она так долго продержалась в своей этой проповеди поддержки служения Павла, что говорила формальную истину. Но и это было вредно и опасно. И в конце концов апостол Павел справедливо пресек это. Но для нас это урок, что мы не должны попадаться на слова отдельных людей, даже тогда, когда они, скажем, хвалят служение истинного проповедника Слова Божия. Ибо это вполне возможно. Важно не то, что они хвалят и говорят истинные слова, а то, кто они по происхождению и для чего они это делают. А делают они для того, чтобы войти в доверие к людям, когда они явно не могут ничего сделать против служителя Божия, против проповедника Слова Божия, и они тогда начинают примазываться. Это самый коварный вот путь демонов и одержимых бесами людей, когда они не явно выступают, и вот они как бы сразу себя засвечивают и получают обличение, и тут же их, как говорится, уничтожают, вот эту опасность, которую они несут для верующих людей и для людей, членов церкви. А когда они примазываются к проповеднику словами: «О, какой молодец, как он правильно проповедует, путь спасения говорит там», и так далее, и так далее. Мы слышим часто такие слова и видим, скажем, в адрес моего служения. Вот. Не, есть, которые хулят, поносят, там, обличают и называют бесноватыми, сатаной даже одержимыми, такие есть люди несчастные, так оценивают вот мое служение. Но они нам не опасны. Это просто люди явно одержимые бесами, и они просто не терпят, реагируют так, как обычно бесноватые реагируют на любой святость, свет, силу Божию. А есть такие лукавые, коварные, бесноватые, которые понимают, нельзя прямо против света и силы Божией выступить, поэтому лучше примазаться. И они примазываются. Начинают воспевать, как говорится, восхвалять, петь дифирамбы. Но мы по жизни уже наблюдали. Вот, когда люди так очень восхищенно начинают превозносить проповедника, очень часто они потом очень быстро отпадают, потому что все равно бес в них сидящий долго это терпеть не может. Он-то говорит эти слова истинные, но для него они являются ложью, потому что он в них не верит. Он говорит, и вроде говорит правильно, истина, но для него это ложь, потому что он-то не верит в это, что это рабы Бога Вышнего, что они проповедуют путь спасения. Он это не верит. Он это просто говорит вынужденно для того, чтобы его потерпели, и в случае чего, чтобы он мог войти в доверие, и затем уже говорить ложь. А ему уже есть доверие через вот эти истинные слова, и тогда люди начнут понимать ложь. Вот такой лукавый, коварный путь устраивают демоны и одержимые ими людьми в отношении проповеди Слова Божия и служителей проповедников Божьих. Мы предупреждены из Писания и будем знать. И не обольщаться такими формально правильными словами. Вот. Бывает, когда люди от сердца говорят, когда духом они говорят, и благодарят Бога и проповедника Божьего. Да, это истинное прославление. А бывает, когда так вот лукаво, коварно, со скрытой целью, как бы чтобы их не обличили и сохранить влияние. И затем, когда отойдет в сторону проповедник по делам каким-то в другое место, и тогда они, получив это как бы доверие, будут использовать на зло и погибель, злоупотребляя этим доверием. Поэтому мы предупреждены и не будем легко поддаваться на подобные лукавые действия одержимых бесами людей. Тогда господа ее, видя, что не исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь начальника. Проиграв в духовном бою, люди прибегают в последней мере к физическому воздействию. Увы, это примитивно, банально, но реально. Мы видим на примере служения самого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего. Вдумайтесь в, как бы, в его служение. А именно, он нес свое служение и проповедь всего лишь 3 года. 3 года. Такой маленький срок. Но за этот маленький срок он так успел достать первосвященников, священников, книжников, фарисеев, саддукеев, всю эту знать иудейскую, а также царей четверовластвующих и прокуратора римского Понтия Пилата, всех достал. И они сговорились и под разными там своими действиями на Пилата надавили. Не знаю, чем это закончилось. И руками римских воинов распяли, физически расправились с проповедником Мессией, Сыном Божьим, принесшим на землю путь спасения, Слово Божие, и само спасение совершилось именно в момент этой физической расправы. И последующее воскресенье, и все, что мы знаем. Но вот эта жалкая реакция людей, проигравших духовно, они бессильны победить Бога, Дух, силу, благодать, чудеса, и поэтому прибегают к последнему, что еще попущением Божьим остается в их власти. Это физическая сила рук, ног, оружия, их слуг, их охранников, их воинов. И они это используют против проповедников. Здесь господа, увидев, что после слова апостола Павла служанка изменилась, перестала давать доход, они не стали разбираться в духовных причинах, они просто схватили физически Павла, апостола и апостола Силу и потащили их в местный муниципалитет. И здесь они лукаво использовали как бы преимущество их положения и обстоятельств, потому что проповедники это были иностранцы, для них вера была как бы чужая, непонятная, а иудеи, хотя апостол Павел был римским гражданином, но по происхождению он был иудей, и как бы, это были чужие. И вот они разыграли как бы, вот эту их чужесть для того, чтобы восстановить против них, против проповедников Божьих, местное начальство, народ, публику, как лучше сказать, потому что это была именно публика, привыкшая к всяким зрелищам и очень легко сплачивающаяся против того, против кого ее настраивают. И вот как это описано в Слове Божьем. «И приведши их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город». Ложь и лукавство используются здесь, но под видом заботы о благе города, о благе жителей этого города. То есть они не сказали, вы знаете, у нас бесноватая служанка давала большой доход. А пришли эти люди и знали из нее беса, и теперь мы лишились этого дохода. Накажите их за это. Вряд ли бы кто серьезно отнесся к их словам, если бы они сказали правду. Поэтому они прекрасно поняли, что этот расклад правдивый преподносить не надо, а убрать, отомстить проповедникам очень хотелось. И поэтому в ход идет лукавство и расчет на то положение, какое можно использовать. И они и придумали. Тем более, как бы все было правдоподобно в их руках. Эти люди иудеи. Правда? Правда. Но сказано это для чего? Они уже не были просто иудеи, это были христиане. Это были служители Христа. Но так тоже они не могли сказать. А надо было найти чужое, что-то чем-то противостоять. И вот и сказали, мы-то не иудеи живем здесь, да? А эти люди иудеи. Уже противостояние как бы поставлено. Но мало того, что они иудеи. Потому что если бы людей пришли, тихонечко тут там покупали, что-то продавали бы и никого не трогали, ну, уже потерпели бы их. Но они возмущают наш город. Вот так беда какая. Мало что чужаки пришли. Так еще возмущают наш город. Оказывается, вот то дело там. Не служанку нашу там лишь избавили от беса, а город возмущают. И привели к воеводам. То есть к людям, имеющим силу, да, там, арестовать, избить, посадить в тюрьму и даже казнить. И проповедуют обычаи которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Вдруг от потери дохода какая ревность возникла у людей о своем положении. Они вспомнили, что они римляне. И вспомнили веру, которую давно не верили. Только формально. Какую же веру, когда они беса дома держали и тешили? И зарабатывали на бесе, на демоне. А тут, видите ли, они вспомнили отеческую веру, обычаи, традиции, и все пошло в ход. Мы не узнаем это в последующих временах. Разве не так поступали противники истины, противники проповеди Божией? Всегда они прибегали и говорили, это антисоветчина. Например, в Советском Союзе проповедь о Христе была приравнена к антисоветчине. Любая религиозная проповедь для атеистического миросозерцания, утвержденного государственным устройством, идеологией, было антигосударственное деяние. Потому что государство было советское, то это деяние называлось антисоветское. Это было самое высшее преступление. Поэтому проповедь о Христе в Советском Союзе это было антисоветское деяние со всеми вытекающими из этого последствиями. Вплоть до расстрела там, или в лагеря на многие годы за такую проповедь. Так и здесь. Лукавство и использование того, что они не такой веры, не такой национальности, они не такой идеологии, все впускается в ход. Народ также восстал на них. Почему? Потому что эти муж и жена, которые были хозяева этой бесноватой служанки, говорили именно, чтобы возбудить народ. Они как бы встали на своего народа. Смотрите, пришли чужаки в наш город, и вам, честным римлянам, мешает исполнять ваш долг. Верить так, как вы верите, жить, как вы жили. Знаете, вот даже нас вот потревожили, лишили доходов. Они это не сказали, но действия внутри себя так, конечно, они мыслили. Поэтому народ был восставлен против. И восстал. А воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. Вот ложь, коварство, лукавство против проповедников Божьих была использована и физическая грубая сила, пущена в ход. Сорвали одежды, избили, посадили в темницу. При полном поражении духовном идет последняя возможность физической расправы. И давши много ударов, ввели в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их. То есть уже достаточно много избивших, много ударов, не один, два, много ударов. И посадили избитых людей в тюрьму. Оклеветных даже по их римским законам, не то что пред Богом. Получив такое приказание, темничный страж, то есть начальник тюрьмы, вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Ну, скажем, и в тогдашней тюрьме были разные помещения. Было внешнее какое-то помещение с решетками, все, куда сажали людей на разномалую провинность, которым не было смысла убегать. Потому что их на маленький штраф дал, еще что-то. И они были под надзором. А была внутренняя темница. То есть было особое такое помещение, труднодоступное, из которого было невозможно убежать. Очень трудно. И мало того, что конструкция тюрьмы была такая, что особые были как бы камеры для особо опасных преступников, куда именно и отнесли Павла и Силу. Так еще как бы ноги их забили в колоды. Вот можете представить, тяжелые из особо тяжелого дерева колоды делались. Вот. И вот ноги там такие выдолбенные делаются в верхней и нижней части этой колоды для ног, чтобы ногу не раздавить. И вот ноги туда вставляются, сверху прикрываются и цепями, железными такими скобами приходит кузнец и буквально в смысле заколачивает. То есть это не на замок там закрывает какое-то, что там можно ключом открыть или каким-то железом что-то попытаться открыть. Нет, это забивалось вот так наглухо, что потом надо было только, опять же таки, вызывать этого специалиста, чтобы эти колоды разбить. То есть никакой возможности человеку убежать с такими колодами на ногах не было. Он и так не может убежать, а уж с колодами тем более. Он даже физически не мог встать бы и куда-то пойти. Его нужно было на допрос с этими колодами нести, буквально нести здоровым охранником, если нуждалось, чтобы он предстал перед кем-то, кто будет его допрашивать. То есть, и все это было сделано по приказу, именно чтобы, как говорится, они не убежали. Не убежали с последующего суда и наказания, которое еще только предстояло для них. И здесь положение самое безвыходное. Так без прорицания отомстил апостолам за то, что они его изгнали. Через такую цепочку корыстно страстных движений были приведены эта семья, завела народ, воевод, и они оказались в самом плачевном положении в внутренней тюрьме с забитыми колодой ногами. И, как говорится, все, что делать? Конечно, апостол Павел и Сила приказ ожидали, чтобы из воли Божией не то, что колоды на ноги, а волос головы их не упадет, и ничего быть не может. Они знали, что так Бог их веру испытывает, так это нужно, полезно. А Бог еще промышлял о темничном страже и его семье. И так иногда бывает. Представляете, иногда начальник тюрьмы может уверовать в Бога. Бывает и такое. Так вот, провидя это уверование, Господь соединяет апостола с начальником тюрьмы. Вы можете представить, чтобы апостолы добровольно пришли в гости к начальнику тюрьмы и там стали у него дом проповедовать? Невозможно представить, потому что есть какие-то вещи несовместимые. Добровольно человек не может прийти в тюрьму там и начать проповедовать. Он не может прийти в самый штаб, гнездо, скажем, какой-то спецслужбы, иначе там проверить, с целью обратить какого-то одного из сотрудников. Никому в голову даже мысль такая не может прийти, не то, чтобы такое что-то пытаться делать. И поэтому, если Бог находит какого-то человека, который по ходу жизни попал, такие обстоятельства, что вынужден служить, как говорится, не Богу, а системе, он в ней какое-то занимает свое положение, свое место, и вот темничный страж языческого государства Рима, он занимал положение, которое ему кормило, поило, то есть он содержал семью, но нес ответственность ценой своей жизни. Если узники по его небрежению, там, невнимательности убегут, то это могло для него закончиться не только лишением места работы, а лишением головы. Что мы и видим в данном случае, когда Господь явил свою силу, чтобы, с одной стороны, облегчить положение Павла и Силы, но главное, чтобы обратить этого начальника тюрьмы. Что же делали святые апостолы? Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Благодать Божия не оставляла проповедников ни в каких условиях, ни в тюрьме, ни в лагере, ни в колодах, ни на дне моря, благодать Божия не оставляла их. И здесь они, забитые в колодах, сидящие в темнице, не оставляли самого главного – общения с Богом. Они не просто молились, они воспевали в молитвах Бога. Вдумайтесь, вот положение человека, которого ни за что, ни про что арестовали, бросили в тюрьму, да еще в те же самые, такое тяжелое место, забили кого-то, как самых опасных преступников. А люди-то несли спасение, свет, благодать в этот город. А их, как самых опасных преступников, бросили. Разве это такое положение для благодушия, для радости, для воспевания, для пения? Кто из вас, попав в тюрьму, стал бы петь от радости? Кто? Я по попущением Божьим прошел через несколько тюрем и через лагерь постсоветской Украины. Вот сравнивая себя с апостолом, скажу, знаете, что-то я не очень пел там и не очень радовался. Скорбно было, тяжело было. Молился, да, молился, очень молился. Но что-то не помню, что Бога воспевал от радости. Как-то не пелось. Просил только все перенести, претерпеть, укрепление. Но радости это у меня не вызывало. И поэтому, когда я читаю вот это поведение апостола, их отношения, то, конечно же, я удивляюсь. Потому что их положение было еще хуже. Меня ноги колодами не забивали. Меня милостью Божией за все время вот, двухлетнее пребывание в состоянии заключенного, ни разу никто не ударил. Ни из заключенных, ни из охраны. Физически, я имею в виду, никто не ударил. Бог не допустил просто. Хотя я был полностью в их руках. Мои сыны делали все, что угодно. Да, были другие воздействия. Психологические приемы. Угроза расстрела при попытке к бегству. Подсаживание экстрасенса, колдуна, который влиял там. Травля препаратами психотропными. Вот. И даже, если верить адвокату, который был в соседней камере, которая была освобождена, ставили какой-то излучатель, который был направлен через стену на меня. Вот. И это было, и то, что я переживал, Бог знает. Его помощью, силой, как я это выстроил, что удивлялись сами все эти провокаторы, и следователи, и все, кто этим занимались, и какие уколы, и какие таблетки давали, они все удивлялись той силе, которая в этом слабом, немощном человеке вдруг для них открывалась, что не действует так, как они предполагали. И они в этом смысле проиграли. Но радости у меня все это не вызывало. Здесь же люди избитые, не просто так, а избитые многократными ударами, то, чего я еще не испытывал в тюрьме. Забитыми ногами с радостью воспевали. И дух такой был у них возвышенный, что остальные узники, заключенные, которые сидели по разным причинам, и многие действительно там или украли что-то, или что-то сделали преступное перед римским законом, они, затаив дыхание, слушали настолько. Это впечатляло их, это молитва чужеземцев, чужеверцев. Как может молитва людей чужой веры, нам непонятно, неизвестно, произвести у нас впечатление сама по себе, если мы ее не разделяем и так далее. Значит, благодать Божия такая сошла, и дух этих апостолов, этих избитых людей, забитыми колодами, ногами, такой был сильный, такой возвышенный, такой радостный, что это сказалось на всех, кто и слышал. А возможность была такая, наверное, что звук хорошо проникал во все помещения этой тюрьмы. И Бог вступает своей помощью в это положение. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Господь использует свою силу, но удивительным образом. Не так, как было с Петром, когда ангел просто явился, открыл дверь и освободил цепи, сбросил с него все эти, и вывел его и поставил в нужное место. Это было явное чудо, тоже в Деянии пошло писано. Но в данном случае Господь использовал как бы природную силу, землетрясение. Это было местное, локальное землетрясение, может, именно только под этой тюрьмой сделанное. Вот. Но этого было достаточно, чтобы все двери от силы этого землетрясения были открыты, все замки послетали, и все колоды и цепи на этих людях отпали. То есть это вот именно целенаправленное землетрясение, которое привело к ослаблению всех уз и дверей. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Дело было ночью, да, в полночь они успевали. И значит, сразу же за полночью, скажем, начало первого, произошло это землетрясение. Естественно, начальник тюрьмы спал в полной уверенности, что все хорошо, все у него в порядке, все, двери все заперты, стража стоит, люди в колодах сидят, никуда они не денутся, и можно спокойно спать. И каково же было его удивление, когда он проснулся от этого землетрясения, потому что его тоже койку потрясло. Вот. Он, а его помещение так было расположено, чтобы сразу наблюдать за всеми дверями, какие в его поле зрения. Вот. И он увидел, что все двери открыты. Темно. Горят только отдельные какие-то там факела. И не видно содержание тюрьмы. Ведь не зря тюрьма называлась темницей, да? Темница, что там темно. Помимо всего прочего, там было очень темно. Иногда это ямы были глубокие, иногда такие помещения, но там или нет окон, или они такие, что ничего через них не видно. Допустим, когда я сидел в киевской тюрьме, городской общей, так называемой Лукьяновской, то там удивительное было окно. Оно было довольно большое по размеру. Вот. Но это не просто как бы оконная рама, забитая решеткой, через которую можно что-то видеть. Там стояла такая металлическая решетка, которая имела металлические такие пластины в таком порядке наклоном, что практически улицы не было видно. Ничего, ни щелочки не было. То есть щели были туда, как бы, чтобы воздух там или проходило, вот, но оно ни свет не давало, и все время горела электрическая лампочка. Нельзя было ничего увидеть. И человек сидит месяцами, он не видит улицы. Потому что нас выводили гулять на крышу тюрьмы, где можно было увидеть только небо. Но не видно было ни дерева, ни какое-то там движение людей, автомобили там, все. Нет. Вот если редко самолет там пролетит, то вспоминаешь, что еще кто-то есть в этом мире, кроме темничных стражей и заключенных. Это особый мир и особое положение. Кто не переживал, тот никогда не поймет. И вот полчаса это прогулки, и опять коридорами в темницу. И у меня было одно удивление. Зачем вообще такое окно? Нужно, если оно, его, через него ничего не видно, его открыть нельзя. Но самое удивительное, это такое забавное, конечно, что люди, заключенные, были такие специалисты, что они умудрялись через эти закрытые наглухо окна каким-то образом сообщаться камера с камерой, передавать записки, даже какие-то маленькие вещи, там, сигареты, что-то. Это называлось коня пускать. Но для меня это было как фантастика. Я никак не мог понять, как можно на каких-то ниточках вот такое сообщение из камеры в камеру иметь. Но как бы это я сам был очевидцем. Они как-то это ниточками опускали, как-то сюда. Ну, как это, я до сих пор не понимаю. Просто факт. Так вот, темничный страж оценил положение, раз двери открыты, ну понятно, кто же будет сидеть в добровольной тюрьме, когда можно уйти? Вы можете представить, что сейчас в тюрьмах все двери пооткрывали, и люди спокойно сидели там и делали, что ничего нет. Конечно, все разбежались. Вот. А поскольку его ответственность была персональная, он отвечал, он знал, что его все равно казнят, то он решил не дожидаться позора, разбора и просто завершить свою жизнь, умертвив себя мечом. Но апостол Павел, находясь в темноте в камере, духом увидел, что человек сейчас неправильно оценил положение, он не понял, что это милость Божия выводит его из внутренней темницы, его духа, его греховной жизни, безбожия, неверия, на свет Божьей истины. И физическое лишение себя, оно бессмысленно, потому что он пытался убить себя, оценивая положение вот ошибочно, как бы в своем неверии, в своем конкретном положении, сложившейся ситуации, а не потому, что он, ну, как бы склонен был к самоубийству. Нет. От отчаяния. Он понял, что, увы, не повезло. Сложились такие обстоятельства, что все равно его казнят. И просто хотел упредить эту казнь. То апостол Павел, провидя духом, возгласил громким голосом, чтобы услышал этот начальник тюрьмы, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. То есть он остановил его словами, не делай никакого зла, и главное, он ему как бы донес по его положению радостную весть, что то, чего ты боялся, что все мы убежали, неправда, что все мы здесь, и поэтому ничего тебе как бы не будет за то, что кто-то сбежал. Он потребовал огня, изначально в темницу, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. Как мало нужно было для обращения этого человека. Все надо было потрясти тюрьму, открыть двери, а затем еще при всем этом показать, что никто не сбежал. И услышать голос от какого-то заключенного, о котором, наверное, понятия не имел, кто-то такой, один из каких-то там привели. Начальники тюрьмы как бы не входят в положение заключенных, потому что если они начнут личные отношения, скажем, складывать, то очень трудно будет потом их там содержать. Поэтому для них это просто материал. Зэк, заключенный. Это человек под номером. Все, вот у него статья, он сидит, он выйдет, и все. А пока он сидит, он не может допускать никаких там сентиментов, каких-то эмоций, каких-то, потому что если начнут складываться такие отношения, то как бы своего родного, близкого человека пытаться держать очень трудно. Поэтому, наоборот, все эти охранники, тюремные сторожа, и начальники тюрем, они закрываются таким состоянием, как бы держащим на расстоянии всех заключенных, не входят в их близко, как бы, в их положение. Вот, все формально, на общих основаниях. Так вот. И никакого такого личного расположения у них не бывает. А здесь, услышав голос и оценив мгновенно, что никак не мог человек, сидящий в другом месте с забитыми ногами в темноте, ибо он с огнем бежал, чтобы увидеть кто, увидеть, что он поднял меч, чтобы себя убить. Прочитал всю его как бы желание, мысли и почему он это делает. И это оценил, это был человек не глупый в начале тюрьмы. Он оценил это. И поэтому он, взял огонь, побежал. Реакция была ведь какая? Не, пойду-ка, пройдусь, там, раз все на месте, посчитаю. Нет, он побежал. И побежал именно по голосу, на голос. Ибо он узнал голос истинного проповедника Божия. Именно в ту камеру, потому что было много камер, наверное, несколько, не одна камера. Но он прибежал именно внутрь темницу, именно там, где сидел Павел и Сила, на голос, и в трепете припал к Павлу и Силе. Ведь там сидели и другие заключенные. А он в трепете припал именно к Павлу и Силе, хотя, говорил Павел, но пели, молились Павел и Сила, и он наверное, снисходительно слушал, ну пусть там молится, что такое дело, так тоже запретит. А здесь как резко изменилось состояние, настроение человека. В трепете. Что такое случилось? Да? А какой у человека настрой? Он трепещет перед проповедниками Слова Божия. То есть это высшая степень благоговения, когда человек трепещет, в трепете, когда трепетно относится. Да? Вот кто из вас трепещет перед проповедником Слова Божия? Что-то я не помню, кто-то меня исповедовал, что он прямо в трепете преподал ко мне. И выведший их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Вот это еще более удивительно. То есть реакция, вот если внимательно почитать и подумать, реакция начальника тюрьмы просто удивительная. Мало того, что ему как бы спасли жизнь, что ничего как бы по его службе не состоялось плохого, несмотря на землетрясение, которое никак не зависело от начальника тюрьмы. Это было природное явление. Ну вот случилось такое, ну двери-то подкрывались ниже, ну ты молодец, ему должны были повышение дать. Смотри, какой несчастный случай случился, все двери открыты, все, и никто не убежал. Какой же ты молодец. Но он не об этом думал уже. Он избитых, забитых в колоды заключенных, называет государями, господами своими, припадал, поклонившись, трепетно говорит: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Значит, в нем, внутри, через все это языческое заблуждение, через вот это навязанное безбожие, жила искра Божьего человека. Он внутри томился. И положение его в тюрьме, наверное, как бы способствовало такому внутреннему как бы миросозерцанию, что эта жизнь не такая уж прекрасная. Если постоянно он видит людей, которые мучаются, их казнят и так далее, то он рассуждал на эту тему и просто не знал выхода. Он уже был по жизни завязан, и никакого выхода не видел. А семья, надо кормить, надо это постоянно службу, каждый день все это заниматься этими заключенными, забивать колоды, разбивать, там, на суд возить, на казнь передавать и так далее, и так далее. Вот. Все эта жизнь, конечно, очень вряд ли она ему нравилась, и все, но все-таки она была в какое-то положение, давала ему пропитание, все остальное необходимое для жизни, и как бы уже некуда было деться. И здесь вот такой уникальный случай. И он узнал призыв Божий, узнал посещение Божие вот в этих заключенных. И спрашивал не о каких-то земных своих, о карьере, о доходах, там, даже о здоровье там, ребенка или какой-то другой земной проблеме, о спасении. О спасении. Самый важный вопрос. Что мне делать, чтобы спастись? Обратите внимание, как правильно поставлен вопрос. Не просто как мне спастись, а что мне делать, чтобы спастись. То есть я понял, что самое главное спастись. Но вы, источники Божьей мудрости, благодати, Божьей воли, господа мои, Павел, Сила, вы можете мне сказать, что делать, чтобы спастись. Я вам верю, я знаю, что Бог вас послал мне. Так говорил и осуждал темничный страж. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Простой ответ. Самое главное, веруй в Господа Иисуса Христа, и все будет Его милостью тебе на пользу. Но спасешься не только ты, а и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. То есть, сказав главное, они затем более подробно объяснили, что значит веровать в Господа Иисуса Христа и что именно делать надо, чтобы спастись, исповедуя Господа Иисуса Христа. И ему, а заодно и всем бывшим в доме его. И взял их в тот час ночи, он омыл раны их. Никто же не заботился, у них были раны от побоев и от колот этих, и кровь текла, и боли были физические, они страдали, но до этого, если до этого ему было безразлично, то сейчас он отнесся совершенно иначе, с трепетом, и поэтому эти раны для него были как бы укором и к нему, что он как бы сопричастен к их возникновению. Поэтому он в первую очередь пытается деятельно исправить то, что он успел невольно даже нагрешить в отношении проповедников истины. И немедленно крестился сам и все домашние его. Вот это слово «немедленно» показывает о горячести его духа, о какой-то удивительной ревности, о желании спасения. Он не стал откладывать там «подождите, я еще изучу». Вот давайте рассмотрим, да подумаем, да поспорим, да еще как-то потянем, год, два, три, четыре, пять. Нет, немедленно. Если я убедился, что вы от Бога, что вы посланы Богом, и вы такими чудесами все это доказали, то почему тянуть? Зачем тянуть? Зачем откладывать? Я и так уже сколько лет откладывал, не знаю, не понимая. А здесь такая милость Божия, как же ею не воспользоваться? И крестился сам и все домашние его, включая детей. И таких, я немного случаев, когда крестились весь дом, все домашние, как все домашние. А если бы дети не крестились, то Писание сказал, кроме детей и женщин, как сказано в другом месте, когда Господь накормил хлебами и рыбой, там сказано, кроме женщин и детей. То есть, если выделяется как-то кроме, то обязательно об этом было сказано. И крестились все домашние, кроме малолетних детей, например. Этого нигде не сказано, и понятно, что как люди сами к спасению обращающиеся могли оставить детей во тьме погибели. Конечно же, они и детей крестили и водили, хотя они еще, может быть, дети и не сознавали истин веры, но верили своим родителям, что им хорошего они желают. И приведший их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Мы видим, как деятельно уверовавшие люди, первые христиане, тут же, как вот Лидия приглашает в свой дом, убедила даже, чтобы остановился апостол Павел, так и здесь темничный стражник, начальник тюрьмы, приглашает в свой дом, накрывает трапезу, потому что они еще и были голодные, избитые. То есть он чем мог, как говорится, от своих возможностей, накормил их, и при этом возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. То есть это для него была радость от уверования. Вот. И это нормально. Обращающая благодать, она не только как бы дает вот смысл жизни, дает какую-то перспективу, дает надежду, она еще и дает радость об обретении Бога, которого ты или не знал, или не ведал, или неправильно как-то понимал. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, отпусти тех людей. Так помысл Божий закончился тем, что дошло до воевод и это чудо, и они уже успокоились, и Господь иначе расположил, и как бы эта клеветническая кампания была в данном случае прекращена. Но мы знаем, что в других случаях бывало и иначе, и апостолы, и проповедники иногда заканчивали мучительной смертью, их казнили, мучили, и самого апостола Павла в свое время, мы знаем, казнят как римского гражданина, но именно за проповедь, и отрубят ему голову тоже как преступнику. И вместе с очищением головы тоже произошло чудо, вместе с кровью вылилось молоко. Именно молоко. А не какая-то жидкость похожая, там белая. Вот. То есть люди узнали, что это молоко, и писание, жизнеописание доносит до нас свидетельство этого чуда, потому что и здесь Господь показывал такое чудо, что убили человека невиновного, а его служителя. И так Господь отмечает как бы и жизнь, и смерть своих проповедников, своих служителей, своего слова. Сегодня в евангельском чтении, понятно, неделя о слепорожденном, и рассказывается об этом чуде исцеления человека, который не имел глаз от рождения, и Господь через брение и отсылание его в купель Силамскую и умывание там вернул ему это зрение. Мы уже не раз читали и слушали проповеди на это место из этого Евангелия, поэтому обратим внимание только на некоторые вещи, которые, может быть, мы еще не так глубоко наблюдали и задумывались. «И проходя увидел человека слепого от рождения, ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Давайте задумаемся над этими словами, отражающими реакцию отношения сопровождающих Господа, учеников его и апостолов. Почему они сказали именно так? Кто согрешил, он и родители его, что родился слепым? Почему? Потому что в этом народе, в религиозном народе, укоренилось такое понимание, что если человек в жизни чем-то наказан, слепотой или болезнью, или проказой, или каким-то другим тяжелым недугом, то обязательно это является следствием греха или грехов его. Его или родители его, или кого-то из его семьи, рода. И, в общем-то, это понимание, как бы, не ложное, не ошибочное. Потому что, действительно, в подавляющем большинстве случаев причина всех наших болезней, повреждений, скорбей, лишений являются грехи или наши, или наших родителей, или кого-то из нашего рода, до третьего-четвертого поколения достигают грехи людей, которые в этом роду. И здесь сразу вспоминается более древнее повествование из книг Ветхого Завета, книга Иова, когда пришли его три друга и увидели его в его скорби, которая уже на физическом уровне была так сильно проявлена, что человек сидел, лишившись детей, своего богатства в виде скота, там, полей и так далее, и сидел уже выброшенный из общества на помойке и со шкрябой черепком, значит, гной, и кровь, и раны текущие вот, от разъедания его проказой. И увидев такое зрелище, конечно же, первая мысль этих друзей, причем они не сговаривались, пришли к одной и той же мысли, что Иов чем-то нагрешил, что раз Бог его так наказал. И как бы вот весь диалог их, весь спор их сводился к тому, что они выискивали какой-то грех, говорили, что-то ты сделал, не может Бог так тебя ни за что в такое положение, значит, привести, а раз он тебя пустил в такое положение скорбное тебе, значит, ты в чем-то виноват, ты где-то что-то согрешил. А я говорю, нет, я не согрешил, но вот сижу, да, страдаю. И вот как бы вот эти трое друзей, которые потом мы знаем, чем это закончилось, и они проиграли, были неправы, хотя, опять-таки, они говорили формально правду, потому что действительно очень часто Господь попускает такие скорбные положения за грехи, но не всегда. И вот люди действуют как бы очень часто и ошибаются потому, что как бы берут вот такую как бы правду, которая работает, но не всегда, а распространяют ее навсегда, то есть на все случаи. И здесь и закрыта, как бы сокрыта ошибка. Поэтому даже если мы знаем, что в большинстве случаев так бывает, то в конкретном случае мы не можем использовать это и говорить, что и вот и в этом случае именно так. Это очень важно. Вот что-то в большинстве случаев бывает так, и это правда. Но мы конкретно сталкиваемся с похожим случаем. То мы не можем на основании общего нашего рассуждения, что в большинстве случаев, поскольку в большинстве случаев это бывает за грех, то я уверен, что и вот в этом случае, вот у конкретного человека, тоже он страдает за грех. Поэтому, когда мы говорим в общем, мы можем говорить, да, свидетельствовать, что в большинстве случаев бывает за грех. Но когда мы конкретно видим человека страдающего, то мы не можем, если Бог нам не откроет, сказать, что это за грех. Поэтому в этих словах апостолов как бы слышится вот эта установка, которая, к сожалению, с правдивой стала уже неправдивой. То есть она правдива, потому что чаще всего Господь карает за грех такими лишениями, попущениями, болезней, там, но не всегда. Так вот, чаще всего стало всегда. И ложь в этом смысле распространилась вот в этом понятии. Не потому, что за грех Бог не наказывает, а потому, что это не всегда так бывает. Хотя и в большинстве случаев. Чаще всего. Но чаще всего это не значит всегда. Но мудрость апостолов и смирение их было в том, что они, попавшись на эту установку, так же, как и на другую установку, не все ли время ты устроишь царство, то есть ожидание Царство Божие, которое вот-вот при их жизни должно прийти, тоже было ошибочным. Хотя само ожидание царства не ошибочно, но не своевременность. Так и здесь установка была принята, которая царила, господствовала в этом обществе религиозном, но она была ошибочной. И они попали под его воздействие, и поэтому из этой установки они стали говорить, но не утвердительно, как говорят такие фанатично настроенные прелестники, а вопросительно, и спрашивали они живого Бога, чтобы получить разрешение или утвердиться в этой установке, или получить вразумление и исправление. Значит, они как бы попали под ее влияние, но не до конца, они еще не были согласны, но вопрос они никак иначе не могли задать, как только исходя из этой установки. И поэтому именно вопросом они выходит из этой установки. Кто согрешил? Он или родители его, что родился слепым? Здесь видно, что они понимают, что любое значит, какое-то негативное человеческое проявление есть следствие грехов. Его или родители его. Причем вопрос они поставили не в том, что не грех является причиной данного положения, что он родился слепым, а чей грех? Его личный или родителей. То есть вот что они хотели разрешить. Но поскольку они обратились к Богу, то Он их вывел из этой ложной установки, из ложного понимания, а именно, что на все случаи жизни надо так думать. А нет, так не надо думать, потому что какой-то случай может быть не такой. Иисус отвечает, не согрешил ни он, ни родители его. Представляете, что происходит? Люди были уверены, что они говорят истину. У них вопрос был не в этом, что грех не является причиной тяжелых последствий человека. У них было, кто согрешил, он или родители его? И что они слышат в ответ? то, что никак не ожидали услышать. Ни он и ни родители его. То есть Господь полностью подрубает их ложное понимание. Отбрасывает. То есть он обличает, говорит, нет, вы неправильно мыслите. Своим ответом Господь их так поставил. Потому что ни он и ни родители его. То есть то, что вы думали, все не так. И получается полное недоумение. Как же ж так? Но мы же в Писании, они скажут, Господи, могли бы ответить, Господи, мы же знаем, что вот этот за грех пострадал, и Содом и Гоморра были сожжены за грехи, и мир допотопно был уничтожен тобой, Господи, за грехи. То как же ты сейчас хочешь нам сказать, что грех не является как бы причиной наказания? А Господь говорит, я не говорю, что грех не является причиной наказания. Я говорю, что в данном случае ни он, ни родители его согрешили. А что случилось? Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть я вам говорю вот только одну причину. Когда не работает как бы, то наблюдение, которое вы ввели в закон. Что да, действительно, я Бог, и грех несет последствия и наказания. И часто из-за грехов страдают и сами люди, и их дети. Но не всегда. Часто, это не значит всегда. Есть случаи, когда это не по причине грехов. Вот один из таких случаев я вам раскрываю, чтобы на нем явились дела Божии. Такова воля Божия. Мне должно делать дела, пославшие меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. И, как бы отталкиваясь от этого вопроса, Господь стал говорить о значимости своего присутствия, о значимости своего дела, своей проповеди. Вот. «Доколь я в мире, я свет миру». И после этой проповеди краткой он подтверждает ее делом. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из пленовения, помазал брение в глаза слепому и сказал ему, «Пойди, умойся в купальне Силам». Что значит посланный. Он пошел, умылся и пришел зрячим. Дальше началась разборка с этим чудом. То есть пришел человек, который родился, был, не имел глаз вообще, вдруг у него появились глаза, он видит сразу, а тот ли это человек, похож на него, а он ли это. И пока мы разбирались, надо было родителей вызвать, родители признали, что это он, но как он прозрел, не знают. Он взрослый, сами его спросите. И обратились к священноначалию, привели к фарисеям, подключили их. И, естественно, тут уже это чудо их достало очень сильно. И они не могли правильно объяснить и стали впадать в хулу богопротивленчества. Проявлять его, потому что они такими уже и были. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Мы видим в Писании много случаев, когда Господь творил вот такие чудеса исцелений в субботу. Вот как специально. Вот сколько дней есть, да? Нет, именно подбирал, чтобы в субботу было. И это же не случайно. Бог ничего случайно не делает. Суббота, повеление в субботе для иудеев было, вы знаете, в этот день посвящен Господу, ничего не делать, воспоминание изведения Египта было запрещено какое-либо делание. Но именно для иудеев. И вот эта заповедь о субботстве, к сожалению, ложно толкуется и воспринимается и уже в христианском сознание. Не люди, которые считают себя христианами, как бы признают Христа, там, веруют как-то там по-своему, но принимают много всяких ересей, лжеучений, лжемнений. И одно из таких лжемнений – это учение о том, что суббота, буквально в смысле календарная суббота, должна храниться и сейчас христианами, а не день воскресный, как они это делают. И вот непонимание было уже тогда, то есть неправильное понимание о субботе, как бы духовное вот понимание выхолощено было, и, а формальное, буквальное понимание убивало дух и превращало субботу просто в день, когда нельзя было делать никакого добра и никакого дела Божия, вообще ничего нельзя было делать. Но, тем не менее, иудеи научились так лукаво поступать, что вроде нельзя там даже двигаться было ограничено, нельзя было бы сделать больше там столько-то шагов. Так они доходили до того, что брали ящик с землей, ставили ноги на землю и во свидетельство того, смотрите, я своими ногами по земле это количество шагов как бы не делаю, я вообще не двигаюсь. А в это время карета, запряженная лошадьми, там, увозила на нужное расстояние, они куда хотели, там, и уезжали, и там, приезжали. А как бы формально Богу и всем показывали, смотрите, что я ногами своими по земле столько шагов не сделал. Все это, конечно, лукавство, жуткое, дикое, и попытка как бы заповедь Божию обойти, но сами себе это они делали, а вот когда Господь делал чудо в субботу, слепому дал зрение, или прокаженного очистил, или бесноватого исцелил, или значит, парализованного, или какой-то. В общем, все, что он в субботу делал, это воспринималось как нарушение заповеди Божией. И более того, на основании этого они даже выносили суд, осуждение, что не может быть этот человек от Бога, если он нарушает субботу. Вдумайтесь, то же самое обвинение, которое нам, истинным христианам, предъявляют некоторые лжехристиане. Не могут эти люди быть от Бога, потому что они не хранят субботу. В буквальном смысле субботний день. Не субботу, как день покоя, седьмой день покоя. То есть они к слову придираются, что мы должны понимать, что это день покоя, а они календарный день. Потому что слово «суббота» означает «день покоя». Но поскольку так назвали календарный день, то здесь и произошло недоразумение. Люди, им же легче привязаться к конкретному чему-то, чем духовно понимать. Они духовное понимание отбросили, а привязались к календарному дню. И толкуют, что вот главное, именно вот в этот день ничего не делать. Вот этому Бог этого требовал. А не духовного покоя, то есть понимание, что день Божий. Это же не просто было сказано «день покоя от ваших дел», а сказано в память того, что Бог почил в седьмой день, и этот день Божий, святите его. То есть не просто ничего не делайте, а святите его. То есть не занимайтесь суетными вашими делами повседневными. И поэтому не надо посещать куда-то далеко ходить, а займитесь как бы внутренним человеком и святите этот день. То есть занимайтесь делами богоугодными. А разве исцеление силой Божией, благодатью Божией слепого или больного человека это не дело Божие? Разве это не хранение святости Божьего дня? Разве это не выведение этого человека в покой от слепоты или от хромоты, или от паралича, или от проказы? Ведь он мучился, страдал. Разве по субботам больные не страдают? Да, они ничего не делают по положению коллег, сказать, инвалиды, но они же страдают, мучаются. Покоя они не имеют ни в субботу, ни в какой другой день. Так что, исцеляя в субботу, Господь тоже пытался разрушить ложное понимание и отношение к заповеди о субботе. Но фарисеи ухватились за это, и у них было разделение. Одни говорили, раз он субботний хранит, то не может быть от Бога, а другие как бы ссылались на другое, что не может человек грешный творить подобные дела. И на этом было как бы распря между двумя такими группами людей. Также и родители этого всепорожденного поколебались, когда были допрошены, потому что они боялись последствий своего исповедания. Почему? Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Вот это поведение, вот это отношение, вот это решение фарисеев, отступников от веры, предателей, богопротивленцев, богоненавистников, которые выдают себя за богочтецов, выдают себя за последователей Моисея или апостола Петра Павла, неважно, кого именно, важно, что они выдают себя ложно. Но к истинному проповеднику Слова Божия отношение у них такое, что когда они не могут его духовно победить, то прибегает, значит, только к таким действиям, как физическая расправа, натравливание людей, уничтожение моральное, клеветой, слухами, что она дьявола, творит силы из львула и так далее. И влиянием на тех, кто к ним подчиняется, это, держа их в страхе, запретом отлучим от синагоги, отлучим от нашей церкви. Если вы будете слушать проповедь отца Олега Гамаленко, мы вас отлучим, изгоним, предадим анафеме и так далее. Ничего не меняется, обратите внимание. Ничего не меняется. Со стороны отступников одни и те же примитивные действия. Посему-то родители его и сказали, что он в совершенных летах, спросите его самого. И люди простые, к сожалению, под властью находящиеся, попадаются, боятся быть отлученными и идут на компромисс со своей совестью, пытаются сбросить ответственность на кого-то, вот он сам взрослый, самого спросите, нас не трогайте, моя хата с краю, ничего не знаю. Такую позицию, к сожалению, большинство людей занимает по своей немощи, и как они проигрывают по отношению к тому начальнику темницы, о котором мы сегодня говорили. Какая разница, как тот обратился к Богу, и как эти уже много лет в вере, они, имея возможность напрямую с Христом общаться, увидев чудо на своем собственном сыне, которое вошло в их семью, коснулось их, и они настолько завязаны всеми установками, страхами этой системы религиозной, которая их от Бога-то уводит, а не приводит, что действительно начальники их увели их от Христа. И они даже явное чудо, которое коснулось их семьи, не использовали для того, чтобы обратиться к источнику этого чуда, который находился совсем рядом. Но сын их был умнее и обратился, и Бог его указал на самого себя, и он поклонился ему, пал в ноги, поклонился и принял и обрел спасение. Не вместе с прозрением, а обрел спасение. Вот этому спасительному, полезному для нас поучению из сегодняшних мест Писания мы и поучимся сегодня, еще раз перечитаем внимательно, еще раз послушаем эту проповедь и не раз, и будем стараться в своей жизни учитывать, вводить в ткань своей жизни эти поучения, эти примеры, эти духовные законы, явления, чтобы самим получать пользу и избегать вреда и потерь. И да будет это с нами милостью и помощью Господа нашего Иисуса Христа, молитвами святого апостола Павла и всех Божьих святых. Аминь.